Откройте, пожалуйста, Новый Завет, Евангелие от Иоанна, 16 глава. Пока я вам не буду называть текст, к которому мы будем обращаться, я сделаю небольшое вступление. Вы все уже в контексте, вы понимаете, что сегодня мы говорим о Духе Святом, мы с вами размышляем о Троице, о Третьей Личности Божества, о Боге, который явился после отшествие Сына Божьего Иисуса Христа на небеса. Послушайте, я хочу вам прочесть одну цитату Роберта Спраула, который говорит очень достаточно точно и в то же самое время интересно о Духе Святом. Третья личность Троицы называется Святым Духом. Возникает вопрос, почему титул Святой Дух подчеркнут именно в имени Духа? Ведь качество святости относится также и к Отцу, и к Сыну. Все же, исповедуя Троицу, мы обычно не говорим «Святой Отец», «Святой Сын», но «Святой Дух». Хотя Дух не более и не менее свят, чем Отец и Сын, слово «Святой» в Его имени обращает наше внимание на Его деятельность в плане искупления. Святой Дух – Освятитель, Он тот, кто внедряет дело Христа в нашу жизнь, преобразуя нас до полного соответствия образу Христа. Это точно. Когда мы говорим, что с нами работает Дух Святой. Первое, как мы с Ним знакомимся, это через возрождение, которое Он совершает или осуществляет в жизни человека. Если вы осознаете себя, друзья, возрожденными людьми, людьми, которые заметили эти радикальные перемены в вашем сердце, людьми, которые жили без Бога, вдали от Бога, удаляясь от Него, теперь вы с радостью и любовью следуете за Богом. Знайте, что эти перемены в вашем сердце, в вашей жизни произвел Дух Святой. Это фундаментальное учение о спасении. Ни одна церковь, уважающая себя церковь, как бы она ни называлась, ортодоксальная, католическая, православная или какие-то там разновидные деноминации внутри протестантизма, они должны отдавать этому учению о возрождении, о работе Духа Святого. Самое ключевое значение. Помните, достаточно хочу напомнить всем нам беседу Христа с Никодимом, когда он говорил о том, что невозможно войти в Царствие Божие и даже увидеть его, если человек не переживет возрождение. Из этой истории мы видим, как Никодим занервничал, как он запереживал, насколько он осознал, что оно не зависит от него, оно не в его руках. И Христос усиливает это учение. Он говорит, Дух Святой подобно ветру. Ты не знаешь направления, откуда Он приходит, когда приходит, какими путями. Ты не можешь сделать обычный щелчок, заказать Его пришествие. Более того, ты не можешь приказать Ему прийти в твою жизнь и сделать с тобой то, что ты хочешь. Радуйтесь и веселитесь, потому что сам Бог посетил вас, не пройдя мимо вас. Осознавая это, братья и сестры, мы должны понимать, что мы не группа каких-то особых людей в этом мире. И христиане – это не особые какие-то люди, которые чем-то отличались в каких-то положительных качествах, что Бог взял их и спас. Это было Его решение. Каждый раз, когда мы говорим о спасении, об измененном сердце, если в вашей семье есть родственники, которые до сих пор не уверовали, и вы много лет рассказываете Евангелие, и они сами читают, и, может быть, в церковь приходят иногда, и с ними ничего до сих пор не меняется, посмотрите, насколько бессильны мы изменить их жизнь. Подумайте о себе. Могли бы вы когда-нибудь представить, что вы будете верующими людьми, поклоняться Богу. Но Бог из вечности, зная, кого Он хочет спасти, отыскивает людей, не спрашивает у нас. Я хочу подчеркнуть, это Его решение, одностороннее действие, никакого сотрудничества с людьми. Пусть это некоторых раздражает людей, которые считают, что Бог сотрудничает с человеческой волей, и Он стучит в сердце человека и говорит, я хочу войти к тебе, вот я предлагаю тебе план спасения, подумай, взвесь, реши, и вот для тебя это будет благо. Все оно звучит благородно, все оно гуманно, все оно вроде бы правильно, но как отнести эти слова, что нас, мертвых во грехах, Он оживотворил? Он оживотворил нас, сначала дал нам жизнь. И потом мы стали понимать, наша совесть стала чувствительной, мы стали осознавать реальность жизни. Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой. Мы всегда и всегда, когда поем эту песню, я представляю именно этот процесс нашего спасения. Вот почему вся слава Ему. Ему поем, Ему, искупившему нас. Не нам, сотрудничавшим с Ним, которые захотели взять Его кровь и помазать свое сердце. Он захотел, и Он искупил, и Он пролил за нас кровь. И Он послал в нашу жизнь Духа Святого. Возникает вопрос, если мы верующие, если Бог отводит нам какой-то период жизни, что нам делать с этими годами? Что должно с нами происходить? Тот же самый Дух, который вошел в нашу жизнь, возродил нас. Друзья, это было разовое событие, законченное событие. Здесь такое понимание, либо человек возрожден, и он живет, и развивается, как все живое, либо он не возрожден. Не бывает так, чтобы родилась одна рука, или голова, или ноги, или 50% человека. Человек либо жив полностью, это работа Бога, либо он не жив и остается религиозным человеком, либо атеистом, который продолжает упорствовать в своих грехах. Если мы говорим о Духе Святом, который после нашего спасения продолжает работать в сердцах наших, в жизни нашей, я хотел бы обратить внимание на то, что Дух Святой является нашим Освятителем, той личностью, который взял человека, которого Он спас, и Он ведет его в этом процессе, изменяя его характер и его жизнь. Если в первом случае вопрос возрождения – это вопрос действия одноразового и мгновенного, то процесс освящения как раз-таки это длительный процесс. Многие христиане почему-то не растут. Я догадываюсь, одна из распространенных ошибок – они просто не знают, кем им быть. Они думают, что главная цель Бога – спасти человека. И каким-то образом дождаться дня пришествия Христа или отшествия своего отсюда. Но Писание нам открывает другую истину, отличную от нашего понимания, что Бог, который спасает нас и оставляет нам жизнь, Он желает изменять нас. Он желает работать внутри нас с нашей личностью для того, чтобы в нас отобразился Христос. Может быть, нам все это понятно, но почему-то мы очень медленно изменяемся, или, может быть, не изменяемся вообще. Кто-то сказал, что, или есть ряд, знаете, таких современных церквей, быстрорастущих, которые вот тоже по щелчку пальца говорят, приди к Иисусу, все твои проблемы исчезают, вся твоя жизнь станет простой, легкой. Насколько вам верится в это? Я наоборот заметил, что после того, когда я обратился, пришел ко Христу, мне стало намного сложнее. Когда человек живет в грехах, когда его личная жизнь ординарна со своими мыслями и чувствами, у него нет никаких стандартов, он сам себе стандарт. Все легко, предсказуемо, все просто. Но тогда, когда Бог приводит нас в свой мир, что-то с нами начинает происходить. То, что мы когда-то любили, полагали за все это, всю свою жизнь, теперь вдруг какой-то иммунитет есть, который сопротивляется в нас. И этот процесс очень сложный и очень длительный. Не сравнивайте себя, друзья, с другими людьми, которые, может быть, пришли позже вас в церковь или немножечко раньше. Сравнивайтесь себя с самими собою, с теми изменениями, которые Бог производит в вашей жизни. Откройте, пожалуйста, стихи, которые мы сегодня уже вначале слышали. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 13 по 15 стих. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 13 по 15 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Контекст этого отрывка в том, что это слова Господа на Тайной Вечере. Это большущее наставление, которое начинается с 13 главы и заканчивается 17 главой. Мы знаем, что сердца учеников были сильнейшим образом потрясены. Иисус открыл, что один из учеников окажется предателем, что многие из них разбегутся в саду, многие из них переживут потрясение. Самого учителя арестуют, его казнят, распнут. И перед ними как будто бы черная картинка, конец фильма. И мы к этому шли все это время. К чему все это? И вот Господь шаг за шагом начинает учить их. И ключевым учением в данном случае является пришествие Духа Святого. Я не буду углубляться в объективное такое учение о Духе Святом. Я хотел бы конкретизировать некоторые моменты, ограничиваясь именно этим стихом. Посмотрите. «Когда же придет Он, Дух истины?» Дух Святой в данном случае назван Духом истины. Он наш Учитель, который должен был прийти после отшествия нашего Господа Иисуса Христа, который был в теле среди людей. И должен был точно так же продолжать обучающую работу со своими учениками. Он наш Учитель, Слово Его есть Его учебник. Или наш учебник. Или Его учебник, посредством которого Он нас учит. Дух Святой и Его Слово, они тесно взаимосвязаны. Их ни в коем случае нельзя разделять. Дух Святой является автором написания Библии. Помните, апостол Петр писал, когда в своем послании первом он говорит, что невозможно никакого пророчества, или я переведу на наш понятный язык, никакого пророчества невозможно толковать самому собой. Невозможно давать значению Писания то свое, кроме которого уже есть значение. Почему? Потому что каждый автор был движим Духом Святым. Каждый автор писал то, что Бог хотел. Поэтому Дух Святой есть Дух истины, который выражает Он посредством Своего Слова, влияя на нас. Некоторые люди, может быть, вы слышали, может быть, даже знакомы с такими людьми, которые начинают говорить: «Мне Бог сказал». Вот пророчество. Иногда доходит до каких-то абсурдных пророчеств. Например, один из пророков, который в церкви был популярен, это в пятидесятническом движении, подошел к одной семье и говорит: «Мне Бог открыл, мне Дух Святой сказал, чтобы вы развелись, потому что ваш брак, он не угоден Богу». Самое печальное, знаете, что люди верят. Авторитет вот этих вот внутренних каких-то процессов, которые происходят в жизни человека, они ставят выше авторитета Слова Божьего. Если человек открывает Священное Писание, он должен сравнивать это с тем, говорит ли Дух истину. Помните, апостол Иоанн как раз-таки писал в своем послании о том, что Духа истины, Духа заблуждения вы должны разоблачать. Самый простой критерий разоблачения – это Слово Божье. Если человек выступает от имени Бога, если он начинает говорить «так говорит Господь», но это противоречит Священному Писанию, это ложное пророчество. Дух истины назван нашим учителем, который работает внутри нас. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на несколько сфер, посредством которых Он работает в нас, освящая нас. Если вы спасены, у нас нет шансов, чтобы мы остались где-то в стороне. Братья и сестры, будьте уверены, что тот, кто начал в нас этот процесс изменения, он обязательно его будет совершать. Вот в данном случае я хочу подчеркнуть этот момент, что успех нашего освящения, духовного роста, радостного следования за Христом зависит от нашего послушания. Если в вопросе спасения Бог спасает сам нас, то тогда, когда мы спасены и нам нужно идти путем освящения, здесь мы максимально должны открывать свою жизнь, идти путем послушания для того, чтобы нам освящаться. Я не думаю, что эту тему мы должны сегодня воспринимать как, знаете, как часть каких-то доктрин, как часть каких-то вещей, которые сильно-то нас не касаются. Это крайне необходимо для нашей жизни. Если в вашей жизни, если в нашей жизни нет плодов освящения, значит, не было возрождения. Если человек не проявляет характер Христа, если ему абсолютно безразлично все, что связано с именем Иисуса Христа, никогда не было настоящего возрождения. Сделайте небольшой тест. Есть ли в вашем сердце страстное желание изучать Священное Писание? Есть ли в вашем сердце тяготение к тому, чтобы уединяться и находить возможность размышлять о Боге, молиться Ему? Есть ли в вашем сердце желание благовествовать о своем Спасителе? Тогда в вас работает Дух Святой. Тогда вы похожи на тех учеников, которые были в первом веке, во втором, в десятом, двадцатом. Тот же самый Дух работает. Это Его промысел. Это Его главная цель. Но когда люди считают себя христианами, и которые длительные годы ходят в церковь, но они не меняются, на проповедях они скучают, во все остальные дни они занимаются какими-то мирскими делами, вся их жизнь, она посвящена исключительно вокруг их личных нужд. Они не наполняют себя истиной, не пропитаны Божьим Словом. У этих людей нет шансов войти в Царствие Небесное, потому что там нет проявления этой жизни. Наша задача сейчас в этих стихах увидеть, как Бог работает с нами, освящая нас. Какие сферы Он затрагивает в нашей личности, в личности верующего человека. Самое первое. Бог касается разума человека или его мышления. В притчах, 23 глава, 7 стих сказано: «Каковы мысли в душе человека, таков и он». То, что говорит нам Писание о нашей личности, первично наш интеллект, он является проводником всех вопросов, всех вещей нашей души. Разум наш первичен, не душа. То, о чем думает человек, то, о чем он мыслит в тайне, оно проникает в его душу, в его чувства, и оно выражается в его повседневной жизни. О каждом из нас можно было бы сделать некий образ, то, как вы одеваетесь. Если бы рассказали, что вы слушаете, как вы проводите время, где вы работаете, с кем вы дружите, что для вас ценно. А вас можно составить некую картинку и сказать, живет ли в вашем разуме Дух Святой. Если человека мысли, его сознание, его фантазии наполнены каким-то нечестием, оно обязательно проявится. Оно проявится в словах, оно проявится в делах, оно проявится во всех нюансах, которые он, может быть, думал даже скрыть. Если мышление человека беспорядочно, неорганизовано, хаотично, вся жизнь его будет беспорядочной и хаотичной. Потому что мыслительный процесс, он заставляет человека действовать, чувствовать в силу того, о чем он мыслит. Если вы внимательно захотите изучить более глубже эту истину, то вы обратите внимание, что Петр, Павел и многие другие апостолы очень много уделяют вниманию именно мыслям. Петр говорит, припаяшьте чресла ума вашего. Для того, чтобы вам быть зрелыми, стойкими христианами, начните думать, о чем вы думаете. Подтяните их. Сделайте их в соответствии с истиной Слова Божия. Апостол Павел очень много уделяет внимания мыслительному процессу. Он говорит, арестовывайте или пленяйте всякое помышление в послушании Христу. Именно с наших мыслей начинается процесс рождения каких-то идей. Не из наших чувств, именно из наших мыслей. Каковы мысли в душе человека, таков он и сам. Кто-то очень удачно подметил, я с этим согласен. Ленивый ум – это кузница сатаны. Каждый раз, когда в моей жизни происходили проблемы, каждый раз, когда я уже на проблему, в которой я сам лично оказался и оглядывался назад, и потом прокручивал шаг за шагом, почему со мной происходит какой-то срыв, какая-то грубость или гнев, или еще какие-то, мой ум был ленив. И туда очень много сразу разных вещей начинает приходить, я начинаю мыслить по-своему. Что начинает делать Дух Святой, когда ведет нас процессом освящения? Он начинает информировать нас истиной. Друзья, это потрясающе. Смотрите, Господь показывает, вы остаетесь, но вы не одни. Придет Дух истины. И у Него есть Слово. И Он не оставит вас. И Он будет вокруг вас. И Он будет в вас. И вот что Он будет делать. Он откроет истину. Он начинает нас информировать истиной. Мы будем еще смотреть на другие моменты, на то, что касается Духа Святого в вопросе информирования истины. Самое первое. Он показывает нам истину о том, кто есть Бог, кто есть Христос. У нас искаженное понимание о Боге. Если мы начинаем думать о Боге, друзья, то чаще всего мы принижаем Его. Размышляя о Боге, у нас неполная информация. Она избирательна, она какая-то усеченная, в каких-то смыслях удобная для нас. И я повторюсь, у многих христиан, к сожалению, Бог становится карманным Богом, которым мы пытаемся управлять. Когда Дух Святой открывает нам истину о Боге, Он наполняет наш разум истиной из Священного Писания. Бог – это объективное существо, в котором не просто есть любовь или гнев, но это комбинация его сущности. Это автономное существо, которое действует так, как он хочет. И то, что учение о Боге мы знаем из Священного Писания, это функция и роль Духа Святого открывать нам истину о Боге. И смотрите, шаг за шагом Дух Святой научает верующего человека этим истинам. Он вооружает нас. Он делает нашу жизнь полной. В конце концов, Он приводит нас к осознанию самих себя. Результатом всего этого должно быть постоянное покаяние. Вам знакомо это слово на греческом языке? Кто помнит, что значит покаяние? Как его перевести? Как оно звучит? Паранойя? Метаноя. Хорошо. Перемена мышления. Перемена мышления. Молодец. Спасибо. Потому что даже слово метаноя, оно нам не очень-то много чего говорит, да? Перемена мышления. Когда мы говорим покайтесь, когда Иисус проповедовал покайтесь, когда Иоанн Креститель говорил покайтесь, когда мы встречаем слово покайтесь, это не церковное слово. Это не слово, которое нужно делать какой-то обряд, наклонить голову, и там над тобой проговорили какую-то молитву, и ты сказал в конце аминь. Покаяние – это перемена мышления. Если я думал о Боге, что Ему нет дела до моей жизни, покаянием будет что? Ему есть дело до моей жизни, Он вникает в мою жизнь. Если я думал, что в конце моего земного пути вся моя жизнь закончится, конец фильма, ничего больше не будет. Покаянием будет то, что я несу ответственность за свою жизнь. Мое мышление меняется. Это действие, это работа Духа Святого. Апостол Павел говорил, что когда Дух Святой работает в нашем сознании, у нас появляется ум Христов. Вы никогда не размышляли над этим? Что значит иметь ум Христов? Смотрите, так много сказано о мыслительном процессе. Так много сказано о нашем разуме. Ум Христов. Дух Святой достигает, взращивая нас таким образом, что мы начинаем мыслить так, как Христос мыслил. Мы начинаем любить то, что Христос любил. Мы начинаем ненавидеть то, что Христос ненавидел. Мы становимся Его частью, потому что Его Дух, Он в нас. И мы становимся причастниками божеского естества. Мы становимся отображением Его славы. И это крайне важно в нашей жизни. Это то, что Дух Божий желает делать в нашей жизни. Я хотел бы здесь сделать небольшое примечание. Может быть, вам приходилось сталкиваться с некоторыми людьми, которые утверждают, что вопрос интеллекта, вопрос доктрин каких-то вещей, где вот люди разрабатывают какие-то там истины, причину и следствие, вот что-то там выдвигают, догмы какие-то, они абсолютно бесполезны и даже вредны. Почему? Потому что они сеют раздор внутри церкви, потому что одни верят так, а другие это. А самое главное – это любовь. Самое главное, чтобы была дружба между людьми, чтобы мы не касались каких-то острых вопросов. Знакомо вам подобное утверждение? Отсюда возникает вопрос. Если мы не знаем, что угодно Богу, как мы будем угождать Ему? Если мы не знаем, что такое истина, угодная Богу, как мы будем угождать Ему? Я хочу снова сделать еще одно примечание. Конечно, из крайности. Когда люди, например, без возрождения Духа Святого занимаются только интеллектуальным трудом. Этим занимались книжники и фарисеи. Они оттачивали свои доктрины. Это было страшнейшим оружием в их руках, которым они губили людей. С другой стороны, люди, у которых возрожденное сердце, они наполнены, они большие, любят всех. И мормонов, и свидетелей Иеговы, и всех еретиков, которых нужно давно устранить, чтобы они не разрушали веру в сердцах настоящих людей. Они любят всех. Проблема в том, что они не применяют к ним истину. Вот что Христос сделал в жизни, когда Он пришел. Он о себе сказал: «Я есть истина». И всякий, кто от истины слышит голос Мой, и идет за Мной. Это слова Христа, когда Он Отца просил и говорит: «Освети церковь Твою истиной Твоей, потому что Слово Твое есть истина. Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Мы мыслящие существа. И в зависимости от того, какая информация приходит в наш разум, чем мы питаем свой разум, оно будет проникать или осаждаться ниже в наше сердце, в нашу волю, в наш дух. И это станет образом нашей жизни. То, кем вы являетесь сегодня, является плодом вашего мыслительного процесса. Я хочу перейти к другой мысли. Знать истину еще недостаточно. Можно неплохо разбираться в истинах о Боге, о человеке, об ангелах, о церкви, о других вещах. После того, когда Бог помещает в наш разум истину, смотрите, что Он делает с этой истиной. Он погружает ее в нашу личность, достигая нашей совести. Делая эту истину нашим убеждением. Я хочу привести вам иллюстрацию, чтобы вам было понятно. Всем нам известно, поднимите руку, кто, у кого есть права и кто вот ездит за рулем. Всем нам известна истина о скоростном режиме. Да? Сколько в городе можно ездить? 60. Является ли это истина вашим убеждением? Вот просто я знаю истину, это закон, и я убежден, что нужно поступать в соответствии с этой истиной. Если мы знаем духовные истины, например, что воровство – это грех, но если эта истина не утверждена в нашем сердце, и она очень зыбкая или слаба, жизнь человека не будет изменяться. Если люди, которые привыкли красть, они будут красть. И будет оправдание, будет реальное оправдание. Государство нас обкрадывает. Я не говорю, может быть, о тех вещах, которые связаны, может быть, с таким воровством, что взял там в сумку, наложил картошки или еще чего-нибудь со столовой принес домой, если кто в столовой работает, или из офиса там бумагу носить, или где-то. Это может вопрос касаться налогов, других каких-то вещей. Мы знаем истину, но она не стала нашим убеждением. Наша совесть в этих вопросах спокойна, и она нас не трогает. Мы себе просто не представляем, насколько мы сильно подвержены атаке этого мира, который искажает истину. Он делает ее слабой, он делает ее видоизмененной и подточенной под каждого из нас, для того, чтобы мы не подчинялись истине. Для иллюстрации кратенько я хочу вам напомнить событие о наших первых родителях, о наших прародителях, Адама и Еве. Христос потом о сатане сказал, что он отец лжи, что сатана отец лжи. Как он впрыснул эту ложь в совесть людей, в их сознание, в их душу? Он им не сказал, что Бога нет, но он им представил Бога в искаженном виде. Он им показал, что Бог плохой, что Бог ограничивает их от свободы, полной свободы. Бог усекает от них какую-то радость, Бог лишает их какой-то самостоятельной деятельности, и Он показал им альтернативный путь. Потом было время, когда этот же самый отец лжи говорит, что Бога нет. И потом множество разных вещей он придумает для того, чтобы искажать истину. Если мы читаем вопросы, связанные с работой Духа Святого в жизни Церкви, например, Павел к Фессалоникийцам пишет, что воля Бога есть освящение ваше, чтобы вы, самое первое, смотрите, какую сферу он касается, чтобы вы воздерживались от блуда. До уверования в церкви люди понимали вопрос секса очень просто, очень спонтанно. Да женить бы, хочешь, вступай в эти отношения сексуальные, хочешь, не вступай, хочешь, разводись, хочешь, две жены имей или три. У людей не было стандартов. Но Павел говорит, Бог в его воле желает, чтобы вы освящались. Самое первое – это секс. Что сегодня мир показывает? И это влияет на церковь. Мне не хотелось бы сильно углубляться, но посмотрите фотографии христиан, которые в интернет выкладывают, где они рекламируют сами себя. Друзья, ужас. Ужас. Зная истину, в которой нет убеждения и утверждения, они хотят играть на руку этому миру, показать себя, словно на продажу выставляют себя. Потому что так на них никто внимания не обратит. Как сегодня родители детей воспитывают, зная истину библейскую, но они понимают, что их дети не состоятся, если я не возьму мирские принципы и не приложу к моим деткам, потому что без денег останутся, или они не будут значимы. Мы очень много знаем истины, но она не становится нашим убеждением, она не проникает в нашу совесть. Дух Святой, который просвещает нас истиной, информирует нас истиной, Он берет эту истину и глубоко погружает ее в нашу совесть, для того, чтобы она стала нашим убеждением. Это есть процессы освящения. Тогда, когда мы меняемся. Тогда, когда меня не интересует мнение этого мира. Тогда, когда я во всей полноте погружен в истину Божьего Слова и знаю, что Он мной управляет моей жизнью. Я хочу вам привести пример работы совести. Я слушал проповедь Джона МакАртура. Достаточно интересную иллюстрацию о совести он привел с одним пилотом, который руководил самолетом. Это был какой-то Боинг, на борту которого было там несколько сотен пассажиров. Они возвращались уже недалеко до аэропорта. Перед ними была гора, которая была покрыта облаками, туманом, и они ее не видели. В каждом самолете есть так называемый автопилот. Есть автопилот, который говорит человеку об опасности. И вот этот автопилот начал ему сигналить и говорить, что подтяни вверх, набери высоту. И когда эти пилоты между собой общались, разговаривали, и вот эта вот кричалка, она их, вот знаете, стала им надоедать, стала им мешать. И он говорит, заткнись ты, и выключил. Через несколько минут произошел взрыв. Весь экипаж и все пассажиры были, погибли. Эту запись прочитали в черном ящике. И всем было понятно, что он отключил важный аспект своего спасения. Вот иллюстрация в чем. Наша совесть, которую Бог поместил в нас, и Дух Святой работает в нашей совести, это тот элемент, который сигналит об опасности. Точно так же, как боль, как нервная система сигналит для нашего физического тела, предупреждая нас об опасности. Точно так же совесть сигналит нашему духу об опасности. Я думаю, что мы замечали, когда, зная истину, общаясь, допустим, с кем-то, о третьем человеке, Дух Святой через нашу совесть говорил «стоп». Стоп. Когда наши, скажем, незаметные разговоры плавно перетекали в сплетни. Мы сами этого не замечали. Мы не обращали на это внимания. Но есть совесть, она должна быть чувствительной. И Дух Святой берет эту истину, помещает глубоко в наше сердце, и оно сигналит. Когда наши нужды превращаются в похоти, кто видит эту границу? Когда наш отдых превращается в лень, кто видит эту границу? Когда наше желание приобрести знания или образование, когда незаметно оно может превратиться в гордыню, в самовозвышение, кто видит эту границу? И таких иллюстраций в нашей жизни очень и очень много. Вот почему нам нужен Дух Святой, живущий в нас, Дух истины, который будет сигналить нашему сердцу. И будет говорить «стоп, стоп, стоп, стоп». Если мы говорим ему «замолчи, не беспокой меня», не думайте, братья и сестры, что успех нашего духовного роста или освящения, он достигнет желаемого результата. Я иногда ловлю себя на мысли. Может быть, это, знаете, мысли первоклассника, который только-только уверовал и начинает шаги какие-то в жизни делать за Господом. Я думаю, сколько времени сегодня читал Писание? Но зато я 3 раза в день покушал. И у меня было время. И успел новости посмотреть. И успел еще что-то. Я знаю, что эти мысли мне посылает мой Бог, обличая мою совесть. Для того, чтобы показать, что я в опасности. Потому что если я не наполняю свой разум и свою совесть, и свое сердце истиной, обязательно будут трудности у меня в жизни. Почему сегодня христиане массово разводятся? Почему сегодня семьи слабые? Почему сегодня церкви слабые? По одной простой причине. Люди знают истину, но истина не стала их убеждением. Она не проникла к ним глубоко в совесть, и совесть их нечувствительна. По этой причине апостол Павел говорил, «Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Дух Святой, который входит в нашу жизнь, Он ставит печать на наших душах. Поэтому, когда Он показывает сферу того, где мы можем оскорбить Духа Святого, вы увидите, это сексуальная сфера, это сфера отношений в обществе, и это сфера отношения между собой, между людьми. Павел говорит, что всякий крик, гнев, злоба, ярость, злоречие, все, что может срываться с наших уст, это оскорбление Духа Святого. Почему это происходит? Потому что истина, она не стала нашим убеждением. Я вам хочу исповедовать то, что Бог со мной делает последние недели или месяцы. Мне трудно проповедовать об этих вещах, потому что я сам нахожусь в этой мастерской Бога. Я чувствую, что Он взял этот инструмент под названием напильник или какие-то более там другие, рашпиль или еще что-нибудь, если вы знаете, что это такое. И глубоко проникает в мою личность и чистит меня. Вы знаете, очень больно. Иногда у меня такое впечатление, что мой аккумулятор полностью разряжен. Вот нет сил. И нет желания молиться, нет желания читать Писание, нет желания ничего. Потому что я из себя ничего не могу воспроизвести. Но я понимаю, что я в Его руках. Я вижу, каким-то мелочам я очень как-то остро реагирую на какие-то вещи, на которые раньше должен был остро реагировать, но меня сильно не касается. Я вижу, что со мной что-то не так. Я возвращаюсь к этой истине, я понимаю, что я в Его мастерской. И Он работает, Он глубоко проникает в меня, и Он начинает или продолжает этот очищающий труд. Я знаю, что будет тот процесс продолжаться, и он наполнит меня снова своей жизнью, своей силой. Одно я вам хочу сказать. Никогда не хочу вырваться из его рук. Я видел тех людей в своей жизни, которые выходили из рук Божьих. Их сердца мгновенно ожесточались. Они моментально оказывались вне благодати, вне света, вне тепла, вне любви. И эти люди ведут себя так, как будто бы они никогда не знали Бога. Пусть самую тяжкую боль в очищающем процессе приносит нам, друзья, будет благо. Потому что Он есть Дух истины. Он есть Дух истины. И Он работает посредством истины, через Свое Слово, формируя нас истиной Слова Своего, проникая глубоко в нашу душу, в наше сердце. Мне очень нравятся слова или выражения знаменитого Мартина Лютера. «Моя совесть в плену у Слова Божьего». Помните? «Моя совесть в плену у Слова Божьего». И это тот реформатор-одиночка, который противостал целой системе, которая на своем пути сметала всех и все. Если они могли целые страны завоевывать, кто эта маленькая блоха на этом громадном теле, кто покусывает и может причинить какое-то беспокойство? Именно так к Мартину Лютеру относился Папа Римский, когда ему донесли о том, что там в Германии монахи, из которых много шума поднимают, сказали, оставьте его в покое. Пошумит и перестанет. Кто он, чтобы на него обращать внимание? И когда это дело уже начало приобретать какой-то стихийный характер, тогда уже стали вызывать его на все эти синоды, на все эти собрания. И вот отсюда взята эта фраза. Если вы сможете убедить меня в неправоте посредством Слова Божьего, тогда я отрекусь. Он сказал, моя совесть в плену Слова Божьего. Апостол Павел, который был наивысшим и наилучшим игроком в школе фарисеев, у которых совесть вообще была отключена, он, когда писал послание, он очень часто говорит, «Я с чистой совестью служу пред Богом. Моя совесть открыта вам. Я не имею никакого лукавства. Когда я служу вам, я служу от чистого сердца. Я люблю вас. Я не ищу вашего, но я ищу вас. Я хочу, чтобы в вас отобразился Христос». И он все время и все время подчеркивал работу Духа Святого в его разуме и в его совести. Мы нуждаемся в этом, друзья. Что происходит с нашими совестями? Что происходит с этой истиной? Стала эта истина нам глубочайшим убеждением? Вот к чему это все должно нас привести в конце концов. Истина, которую мы имеем в нашем разуме, истина Слова Божьего, которая проникает в нашу совесть, она должна влиять на нашу волю. Это конечная цель. Посмотрите, Господь никогда не заинтересован в жизни людей в том вопросе, чтобы сделать их счастливыми с точки зрения мира или с точки зрения нас самих. Его главная цель – сделать нас святыми, и чтобы мы приносили Ему плод. Я хочу, чтобы мы снова вернулись к этому тексту. Обратите внимание на 14 стих. «Он прославит меня». Все, что делает Дух Святой в жизни человека, открывая истину, убеждая в истине. Цель – Он прославит меня. Если мы подчиняемся этой истине, если мы применяем ее в своей жизни, знаете, что происходит? Бог прославляется. Если вы думаете, а как мне Бога прославлять? А служение какое-то, а какие-то великие дела? Мы так далеко стреляем, что не видим, что вот наша практическая жизнь, которая начинается с утра и протекает весь день, это колоссальнейшая возможность прославлять Бога. Зная истину, подчиняясь истине, исполняя ее в своей жизни. Послушайте, что Павел пишет в первых двух стихах, 12 глава послания к римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Отдайте всю свою жизнь в служении Богу. Я думаю, что мы боимся Бога. Мы не любим Его от всего сердца, не любим Его всем умом нашим, всеми чувствами, всеми силами. Мы думаем, что Бог жесток по отношению к нам. И если стоит мне однажды в молитве просто открыть сердце и сказать: «Господи, вот я, подобно Исаии, веди меня, употребляй меня, делай со мной то, что Ты хочешь, как инструмент», мы думаем, что Он нам причинит какую-то боль. Он отправит нас куда-нибудь подальше отсюда, пошлет в нашу жизнь какие-то много трудностей, он подумает, что я просто притворяюсь, что я просто хочу ему бросить вызов какой-то. И зная эту истину, мы ее минимизируем до таких удобных нам пор, что ограничиваем себя обычным посещением церкви в воскресные дни, в лучшем случае. Как мы делаем свою жизнь бедной? Насколько мы усекаем эту радость, которую Дух Святой принес в нашу жизнь? Если вы знаете о Христе, если вы понимаете Его, будьте уверены, что это Дух Святой производит изменения в вашем сердце. Он делает Христа реальным в нашей жизни. И вся Его цель для того, чтобы, освящая нас, прославился Божий Сын. Он прославит меня. Дух Святой взял это слово, которое Христос проповедовал, открыл его людям, применил к жизни людей. И Христос прославляется. И мы в этой схеме, в этом плане. Еще один отрывок, и мы будем молиться. Тоже из послания к римлянам, 8 глава, с 12 по 17 стих. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники». Наследники Божии, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Братья и сестры, если вы возрождены, знайте, что Бог освящает вас. Знайте об этих инструментах, которыми Он вас освящает. Это истина, это Его Слово. Знайте сферы, посредством которых Он достигает их. Это наш разум, это наша совесть и это наша воля. Откройте свою жизнь, чтобы Бог наполнил могущественно ваши сердца, чтобы вы по-настоящему переживали восторг от следования за Господом, чтобы вы не просто созерцали христиан со стороны и думали, что кому-то повезло, но станьте в ряд и в список тех людей, которые от всего сердца наполнены Духом Святым, любят Его, подчиняются и приносят обильный плод в Царстве Христа. Давайте мы помолимся. Господь наш, мы в молитве своей хотим воздать славу, честь и хвалу Тебе. То, что мы знаем о Тебе, это нам открыл Дух Святой. То, что мы понимаем Писание, это нам открыл Дух Святой. То, что мы имеем жизнь, это благодаря Духу Святому. То, что мы имеем отношение с Тобой, чувства к Тебе. То, что наша совесть сегодня чувствительна, это работа Духа Святого. То, что мы проявляем послушание, Господь, это работа Духа Святого. И мы все это хотим делать во славу Иисуса Христа, нашего Спасителя. Господи, мы благодарны Тебе, что Ты открылся нам триединым Богом. Мы благодарим Тебя, Отец, за план искупления. Благодарим Тебя, Сын Божий, за то, что Ты осуществил это искупление, отдав Себя в жертву. И благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что Ты применил это искупление к нашим сердцам. Мы благодарны Тебе за то, что мы видим, что Ты нас изменил. Не рукой человеческой и не через людей, но Сам. И благодарим Тебя, что Ты продолжаешь это делать, используя множество благодатных средств нашей жизни. Господи, не оставляй нас тогда, когда мы сопротивляемся, достигая глубин нашей личности, проникая в все потаенные уголки наших сердец, заполняем светом Твоим, жизнью Твою, Господь, подчиняя нашу волю Твоей святой воле, чтобы мы приносили плод праведности и Царствию Твоему. Излей Твою благодать и Твою милость на каждого дитя Твоего, который пред лицом Твоим. Мы знаем, что следовать за Тобой, Господь, это трудный процесс. Это опасный процесс, потому что это касается нашей гордыни, нашего человеческого «я», где часто на троне восседает и пытается утвердить свою позицию. Господи, сокруши наше «я». Научи нас умерщвлять самих себя во славу Христа. Наполняй нас благодатью Твоей, чтобы мы обитали во свете Твоем и приносили много и много плода Господу нашему Иисусу Христу. Благодарим Тебя за это время, в котором мы могли размышлять о Слове Твоем. Благодарим Тебя за Твое присутствие. Благодарим Тебя за Твою честность, силу, святость, за Твою истину, которую Ты учишь нас подчиняться. Мы превозносим Тебя и возвеличиваем Триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.